Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови, матери Софии, поселка Кокошкино. Я буду сегодня вести нашу передачу. А помогать мне будут мои помощницы, ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова в поселке Толстопальцево Евдокия Кузьмина.
Здравствуйте.
И ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве Анастасия Бурлакова.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, за что мы благодарим этих добрых людей. И мы с вами, ребятки, продолжаем тему притчи. Так как мы с вами изучаем евангельские притчи, и еще не все притчи мы с вами разобрали. А сегодня мы должны разобрать с вами притчу о зерне горчичном, которая написана в Евангелии от Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих. И, если успеем, притчу о работниках виноградники, Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. Также вашим домашним заданием было подготовить коротенькие притчи, примерно подходящие по теме, чтобы мы с вами могли на них порассуждать. Напомню нашим радиослушателям, что притча – это короткий рассказ, который несет в себе очень большую смысловую, нравственную или духовную мысль и поучение. Почему Христос говорил притчами? Потому что тогда мало кто за ним записывал, по-моему, даже никто не записывал за Христом. А притчи очень легко передавались из уст в уста, не искажая смысла. Потому что если мы возьмем какой-нибудь с вами коротенький рассказ и друг другу начнем пересказывать, то уже после 5-го или 10-го человека смысл даже может рассказа измениться. Да? Каждый будет добавлять что-то свое, а что-то забывать. А вот если притча, то она имеет такую особенность, что она незабываема и удерживается смысл из-за того, что он короткий и насыщенный. Ну что ж, кто первый начнет, Евдокия? Давай, слушаем тебя.
Борьба с гневом. Христианская притча. Некий брат не имел покоя в монастыре. Много раз он приходил в гнев. Он сказал себе: «Я пойду и буду пребывать один, и успокоюсь, и гнев оставит меня». Он ушел и поселился один в пещере. Один раз он наполнял свой кувшин водой, поставил его на землю, и он тотчас опрокинулся. Разгневавшись, он схватил его и разбил. Он пришел в себя и понял, что демон борется с ним, и сказал: «Вот опять, я живу отшельником один и гневаюсь. Пойду в монастырь, ибо необходимо бороться с ним во всяком месте и терпеливо ждать помощи Божией».
Ну что ж, очень интересная притча. Настенька, как думаешь, о чем притча?
Ну, притча о том, то, что один монах, он все время гневался. И он решил жить один, чтобы не гневаться на других. Но когда разбил кувшин, опять начал гневаться. И поэтому он понял то, что гнев... ну, гнев, ну, он не зависит как бы от того, один он или нет, это, ну, с ним надо бороться как бы, И поэтому даже то, что он ушел из монастыря, это, ну, не поможет ему бороться с гневом.
И поэтому, избавиться.
Да, избавиться от гнева, и поэтому он решил вернуться в монастырь и бороться, продолжать с гневом именно самому.
Да, совершенно верно. Дело в том, что вот так мы устроены. У нас есть какие-то с вами внутренние проблемы. Да, мы их называем в церкви страсти. То есть это пристрастие к чему-либо. Ну, кто-то любит очень сладкое, кто-то любит повеселиться, кто-то любит очень много поговорить, да? Кто-то любит полежать на диванчике, правда? Кто-то любит просто полентяйничать, кто-то любит погулять или не работать, и так далее. Пристрастий очень много разных, и христиане призваны с этим бороться, чтобы быть добрыми, трудолюбивыми и угодными Богу. Правда, ребятки?
Да. Да.
А здесь мы читаем в этой притче о такой страсти, как гнев и раздражение. Это действительно очень серьезная проблема почти у всех людей. Да, почти все мы видим раздражаемся. Чем человек старше становится, тем чаще он раздражается. А то особенно этому подвержены люди уже в возрасте, там бабушки, дедушки. Да, часто приходится слышать, что они там ворчат на кого-нибудь, кто-то им не так, что-то им не этак. Правда? Вот, да. Или родители, когда мы что-то не так делаем, как бы им хотелось, то они часто бывает на нас раздражаются, повышают голос, да, а то еще кричать начинают. Наверное, наблюдали такое, да?
Да.
Да и сами мы, бывает, когда на кого-то разозлимся, тоже начинаем кричать, нервничать, да. Да, оскорблять, обижать. Вот эта страсть называется гнев. Да, она очень такая плохая страсть. И от нее действительно надо избавляться, с ней надо бороться. Святые отцы говорили, приравнивали гнев к убийству, потому что гнев, он убивает душу. Даже Священное Писание говорит нам, что человек, гневающийся на брата своего, да, подобен убийце. Понятно, да?
Да.
Вот. С какой страстью мы сейчас имеем с вами дело в этой притче. Как же с ней бороться? Ребятки, кто подумает, как можно вообще вот с этой страстью бороться? Скажи, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что с гневом можно бороться так. Вот, например, если у тебя вот разбился кувшин, то ты понимаешь, что вот он может разбиться не просто так. И ты должен сказать, что это вот Господь попустил, что вот у меня разбился кувшин, и я потренировался в своей борьбе с гневом.
Mm-hmm.
То есть, когда ты гневаешься, ты должен понимать, что Господь тебя попускает это.
Mm-hmm. Так, ну а если мы не так сильно, скажем, духовно образованные, как ты, да, если мы поймем, ведь гнев часто, он, мы даже не успеваем ничего сообразить, как он вырывается из нас и захватывает нас, да?
Mm-hmm.
Дело в том, что вот святые отцы, они советовали так, стараться не осуждать других, чтобы меньше гневаться, и стараться винить себя больше, обвинять, чем других. Потому что гнев, он, как правило, рождается от того, что мы себя оправдываем, а других обвиняем. То есть он ищет, на кого бы излиться. Да? Он... Потому что на себя-то мы не гневаемся.
Да.
Нет, на себя-то мы так не кричим, не ругаемся, не раздражаемся. Мы обязательно на что-то досадуем. Либо на кого-то, либо на что-то. Ну, тот же самый кувшин. Вот он стоит не так, и начинаем на него гневаться, раздражаться. Или вот он разбился, и начинаем, да, вот. А себя, ну, мы привыкли так, ну, пожурим, подосадуем, ну, себе быстренько простим и забудем, да. А вот на других можно даже целый день ходить дуться. Бывает так?
Да.
Обиделся на кого-нибудь, и вот ходим, а то и два, и три, да, пока эта страсть не отступит от нас.
Да.
Поэтому, прежде всего, надо стараться не осуждать никого. То есть, если ты видишь, что кто-то поступает плохо, подумай, прежде всего, что этот человек, видимо, чем-то болен. Помните, мы с вами изучали, что человек может болеть не только физически, но и духовно может болеть, и душевно может болеть. Поэтому нужно стараться всегда оправдать человека по максимуму, насколько мы это можем. Конечно, трудно оправдать там убийцу или террорист, какого-то преступника, да? Но мы сейчас не говорим о таких тяжких совсем грехах. Мы говорим о, если наш близкий человек вдруг начал ругаться, или раздражаться, или гневаться, да, не надо сразу его в этом обвинять, да, что он там, он плохой, и вот гневливый и так далее. А нужно, во-первых, замолчать, если это связано с тобой, когда на тебя гневаются, правда? И начать про себя молиться за этого человека. То есть просить Бога, чтобы Господь помог ему успокоиться. Понятно?
Да.
А иначе мы будем в ответ тоже раздражаться, и получится у нас ссора или скандал, да, чего никак нам не надо делать, нам надо этого избегать всегда. Правильно? И вот тогда мы себе поможем, во-первых, молитва поможет нам не раздражаться, и этому человеку он быстрее сам успокоится. Понятно?
Да.
Потом надо замечать, если это повторяется часто, у вас с кем-то в отношении, ну, с друзьями, с подружками, или с родителями, да, с бабушками, с дедушками, то нужно смотреть, после какой темы у вас это появляется. Ну, например, бывает тема о компьютерах. Взрослые часто раздражаются, когда видят ребенка, что он сидит за компьютером и не читает книжку, или не делает уроки, или не делает то, что ему поручили по дому. Бывает такое?
Да.
Или
да.
Бывает тема разбросанной игрушки, разбросанные вещи по комнате, неубранная кровать, да, грязь, мусор. Бывает, что родители раздражаются, да?
Да.
Или просят вас убраться, а вы там медлите, да сейчас, да потом, и так далее.
Да.
Вот таких тем тоже надо избегать, чтобы не раздражать своих близких и родителей особенно. Почему? Потому что мы получаемся виновниками того, что случилось, да? Вот. И чтобы родители наши как можно меньше на нас гневались и раздражались, мы стараемся меньше давать им повода для этого.
Да.
Понятно?
Да, понятно.
И тогда и нам хорошо, на нас никто не ругается, и родителям хорошо, они спокойны и рады за нас. И это и есть проявление христианской любви. Забота о тех, кто живет рядом со мной. Ведь самые близкие люди мне – это те, кто живет рядом со мной. Да, кто обо мне заботится, да, вот, кто в данный момент со мной находится. Вот это наши близкие и в этот момент для нас самые родные люди. Потому что может в любой момент случиться какая-то опасность, правда? Вот. И они нам помогут. Хорошо, разобрались мы с гневом, с этой притчей. Еще какая притча у нас была? Давай, Настенька, у тебя была подготовлена притча, да?
Калачи с медом. Жил-был мужик, умер у него отец, а перед смертью он завещал ему: «Ты, мой сын, живи так, чтобы ты никому не кланялся, а тебе бы все кланялись, и калачи бы ел с медом. А этот мужик живет год, прожил 100 рублей, никому не кланялся и все калачи с медом ел. Живет другой, прожил другую сотню, на третий год прожил 3-ю сотню и подумал: что же это? Сотни у меня не прибавляются, а все убавляются. Пришел к дяде и все рассказал. Дядя ему и сказал: эх ты, выезжай-ка ты раньше всех на пашню, никому и не будешь кланяться, а тебе все будут кланяться. А приезжай с работы домой поздно, тебе калач будет казаться с медом.
Угу. Ох, какая интересная притча. Ну, давайте подумаем, о чем эта притча. Настя, сможешь рассказать, о чем она, как думаешь?
Ну, это притча о мужике, которому отец сказал, как ему надо жить, а он неправильно понял слова отца и, ну, жил как бы неправильно, а потом пришел...
А что значит неправильно?
Ну, то есть он только, ну, ничего не делал и ел калачи с медом.
То есть свое удовольствие, прожигал,
да,
свою жизнь, да?
А дядя ему сказал то, что надо, ну, по-другому жить, то, что, ну, по-другому надо понимать эти слова, то, что надо работать, стараться, и тогда, если будешь хорошо работать, то, ну, тебя все будут и уважать, и тебе будет казаться калач с медом.
Да, будет сладким. Даже если он будет без меда, он все равно будет казаться сладким. Ну да, очень правильная притча. Как мы к нашей жизни можем применить, вообще к жизни, такую притчу? Евдокия, можешь что-нибудь подумать? Вот, ну, давайте к своей жизни, давайте к жизни наших окружающих. Вот, допустим, как мы живем, да? Всегда ли мы трудимся так, чтобы нам хлеб без сахара, допустим, казался сладким, без меда казался сладким? Вряд ли мы так трудимся, да?
Да.
Мы всегда, скорее всего, себя жалеем, да?
Да.
Боимся перетрудиться, от этого от многого отказываемся. Многих советов родителей не слушаемся. Да, ребятки?
Да.
Да.
И получается, что вот это наше ожиление, оно немножко нас сбивает с толку, саможаление, когда мы сами себя жалеем. А вот каким нас хочет видеть Бог, да? Я думаю, что таким же, каким нас хотят видеть родители, да? Что мы трудолюбивы, что мы стараемся, что мы не ленимся, себя не жалеем, да? И во всем правильно их понимаем. Потому что часто мы даже слова Евангелия неправильно понимаем. Понимаем в меру того, как мы хотим поступить, но не как надо. А кто нам объясняет, как правильно понимать Евангелие? Учение церкви, да, святые отцы нам правильно объясняют. Поэтому нужно всегда прислушиваться учителей. Желательно, конечно, всем ходить в воскресную школу, да, чтобы там батюшка или преподаватель рассказывал, как правильно понимать Евангелие. Самому читать, интересоваться. Да. Вот сейчас есть даже, если ты мало читаешь, но много смотришь там фильмы какие-то, да, сейчас многие дети, они редко уже берут книгу и читают, хотя я знаю много читающих детей, но больше количество смотрит все-таки телевизор, да, или там компьютер, мультфильмы. Есть очень интересные мультфильмы на евангельские темы, да, например, там и притчи Иисуса, и чудеса Иисуса. Вот, так что кто мало читает, может их посмотреть. И вообще библейских мультфильмов очень много сейчас появилось. Ну что ж, хорошо, давайте теперь приступим к евангельской притче. Да, мы побеседовали на простые притчи, такое вступление у нас получилось. Теперь притча о зерне горчичном. Я читаю, а мы с вами начинаем рассуждать. Хорошо?
Хорошо. Хорошо.
Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Вот какая интересная притча. С одной стороны, она не совсем понятна, о чем. Ну, горчичное дерево, да, горчичное зерно. Что такое горчица, знаете, нет? Ну, вот ели когда-нибудь горчицу в столовой-то? Намазывали там на хлеб, там, на котлету, еще на что-нибудь. Такая горькая-горькая, она коричневая, но горькая такая, жжет так сильно. Не пробовали горчицу никогда?
Нет.
Ну, может, вам и не надо. Так вот, на самом деле, горчичное дерево – это не наша горчица. Та, которая была 2000 лет назад, да, у иудеев. Это другое дерево, которое растет в Палестине. Вот. Но семечко от этого дерева, оно очень маленькое. Видели когда-нибудь черный перец, но не молотый? Может, в супе попадался вам горошек такой?
Да.
Черный перец,
да,
с горошком. Да, да. Вот он в супе-то он еще разбух, а когда он сухой, он маленький-маленький такой, крошечный. Да? Угу. Вот зерно горчичного дерева, оно примерно такое, маленькое. Но когда его сажают в землю, оно вырастает, как большое дерево. Не кустом, не кустарником, а как большое дерево вырастает. Представляете, вот такое вот своеобразное растение. И в нем укрывается много птиц. То есть небольшая стайка птиц может прилететь и в тенечке все там в этом дереве укрыться. Так что и птиц не будет видно, им там будет прохладненько. Вот какое огромное дерево. Да, вот и притча об этом. Христос сравнивает Царствие Небесное с этим зерном и с этим деревом. Так, давайте разбираться, почему Христос именно так их сравнивает. Ну, кто попробует объяснить? Давай, Даки.
Ну, горчичное зерно – это вот Слово Божие, которое Господь сажает в нашу душу. И вот это семя, мы его выращиваем, и оно может вырасти таким большим деревом. И Господь еще говорит, что если иметь веру в горчичное зерно, то ты можешь гору с места сдвинуть.
Если будешь, да, веру
иметь. Да. И вот еще мне мама рассказывала случай, это вот реальная история, когда старец один уж удалился в пустыню, и он встретил себе подобного старца, он спросил его, что как там в мире, есть
такие веры, которые вот, которые Иисус говорил. Он сказал, и вот он показал ему, что вот вера такая есть на себе, что вот у него была такая вера. Он сказал, говорит, что вот я сейчас говорю с этим человеком, и вот перейди отсюда на место. И гора подвинулась на место. Вот это вот это не притча, это реальная история, которую мне мама рассказала сегодня утром.
Интересно очень, да. Хорошо. Ну, правильно ты сказал, что Слово Божие, да, здесь притча, Господь сравнивает вот с этим маленьким-маленьким зернышком. На самом деле, что, открываем Евангелие, там написаны почти те же самые слова, которые мы читаем там в книжках, да, в школе, там, в учебниках, все, почти все те же самые слова, ну, исключение есть. Там новый кислород, но слово, прочитанное из книжки, из простой обычной, да, и слово из Евангелия имеют совершенно разные последствия, да. Если слово евангельское, оно потом прорастает в душе таким образом, что человек становится праведником, становится святым. Ведь смотрите, сколько в церкви просияло святых угодников Божьих. А начинали-то они с чего? С молитвы. Из евангельского слова, да?
Да.
Да.
И сколько к ним потом приезжало людей. Давайте возьмем батюшку Серафима Саровского. Да? Вот он очень любил читать Евангелие. Он каждую неделю прочитывал все четыре Евангелия. Несмотря на то, что он постоянно молился. И к нему тысячами люди приезжали, тысячами. Его искали в лесу. Он даже одно время прятался от людей. Потому что ехали все не с тем, чтобы получить пользу, а с тем, чтобы на него просто посмотреть, дотронуться до него, получить благословение. И это его сильно отвлекало от молитвы, вот, от его занятий, там, чтения Евангелия того же. Правильно? Ну, представьте, вот, хотите вы уроки сделать, да? А к вам то младшая сестренка подойдет, дай мне там ластик поиграться, то мама подойдет, сходи мне ведро вынеси. И вот так вот постоянно кто-то подходит, то папа подойдет, почитаем с того что-нибудь. Да? И что? Вот скажите, а вы собрались там сочинение писать. Ну, какое у вас будет сочинение? Вы не можете не сосредоточиться, ничего. Да? Вас постоянно держит. Так же и батюшка. Вот он сосредотачивался на молитве или на чтении Евангелия, а постоянно его кто-то отвлекал. И он начинал прятаться. Он прятался, где-нибудь в траве заляжет, трава высокая в лесу была. Вот. И взрослые поняли, что батюшка от них прячется. Раз пришли, не нашли, два пришли, вокруг кири походили, не нашли. Тогда они что сделали? Батюшка очень сильно любил детей, отец Серафим. И они вперед себя пускали детишек. И говорили, кричите громко, батюшка Серафим, батюшка. Дети бежали, батюшка Серафим, батюшка Серафим. А он так любил детей, что он не мог не выглянуть. Он из травки раз выглянет, где там они кричат, и взрослые, вон батюшка Серафим, все кучи туда, значит, гурьбой. Окружат его, вот он всех там благословляет, все рады. Вот. Так вот, батюшка читал Евангелие, за неделю прочитал все четыре Евангелия. И когда он умирал, перед смертью он сказал, я, говорит, об одном сожалею. Его спросили, батюшка, о чем? Он говорит, я Евангелие не дочитал. Представляешь? А он его читал каждый день. А мы наоборот. Мы каждый день не читаем Евангелие. А уж дай Бог, если бы хотя бы раз в неделю возьмем книжку в руки, да?
Да.
Ту волшебную книжку, в которой много-много волшебных горчичных семян. Правда? Дай Бог, мы чтоб пару семечек забросили в свою душу, в свой огородик, который нам надо возделывать. Хорошо. Ну, какой еще можно смысл применить к себе, именно к нашей жизни, да, вот смотрите, Господь же говорил это, с одной стороны, иудеям, да, это 2000 лет назад было, мы поняли, что подразумевается под семечком, да, а что подразумевается под горчичным деревом, которое выросло огромное, Настя, как думаешь, вот Царствие Небесное похоже на большое горчичное дерево, которым и птицы укрываются. О чем это, как ты думаешь?
Ну, то, что если мы как бы будем читать Евангелие и пытаться понять Слово Божие, то оно как бы вырастет и принесет нам большую пользу. И...
То есть, если мы будем стараться да, то наша духовная жизнь, наше внутреннее состояние, оно превратится как большое горчичное дерево, о котором говорил Господь, да, тот как батюшка Серафим. К нему приезжали очень многие люди, то есть тысячами ехали к нему, и он всех благословлял, и все от него уезжали радостными и утешенными, да, то есть укрывались в его святости, в его ласке, в его любви, да, вот так он все утешал. А если мы применим это к иудейскому народу, вот мы давайте сравним большое дерево с богоизбранным народом, с иудеями, да, думаю, что не с иудеями давайте, а с христианством вообще сравним, да, Господь же уже говорил о христианстве, о своем учении, то получится, кто помимо иудеев, да, укрывался в христианстве, укрылся, кто нашел себе там утешение, нашел смысл, нашел цель жизни, смысл жизни в христианстве, помимо иудеев, кто это были? Язычники, да, те, которые не были иудеями, это были грешники, да, те, кто согрешал, а потом поверил во Христа, как Сына Божия, и поверил Ему. Ну, и вот все люди, которые не относились к иудейскому народу, да, да, которые даже были врагами иудейского народа. Но Христос примирил абсолютно всех в своей вере, в своем учении. И вот христианство стало такой огромной, большой религией из маленького слова Христа, да, которой укрываются все желающие, кто бы ни хотел. То есть все, кто хочет прийти к истине, ко Христу, все находят здесь успокоение своей души, цель жизни своей, да, любовь и Христа, самого Христа. То есть начинают жить с Ним и ради Него. Вот есть еще даже такой интересный случай о святом угоднике Божьем, как Иоанн Кронштадтский. Слышали бы такого батюшку? В Санкт-Петербурге посиял такой святитель в прошлом веке, Иоанн Кронштадтский. Да. Слышали, да, про него? Так вот, есть из его истории, когда он учился, такие случаи, что он не очень хорошо учился в семинарии. То есть ему тяжело было учиться, он потому что был из глухой деревни. Вот. Но и многие, кто с ним учился, они были отличниками и знали закон Божий, там, и все науки, да, лучше, чем он. Но эти люди не просияли, допустим, как святые угодники, а он просиял. О чем это может говорить, как вы думаете?
Что люди, которые очень тяжело даются учеба, и они не ленятся, а начинают трудиться, они упираются и стараются стать лучше в учебе, то они потом получат хорошее образование, например.
Ну, думаешь, только от учебы зависит святость человека? Настя, как думаешь?
То, что важно, ну, не только просто, ну, хорошо учиться, важно верить в Бога искренне, стараться искупить все свои грехи.
Ну, совершенно верно, ты правильно сказала, верить искренне, верить без лицемерия, с чистотой сердца к этому подойти, да? Ведь, с одной стороны, учеба, это она дает знания, да? А вера, она именно там поселяется, сильная и крепкая вера, там, где сердце чистое, нелицемерное. То есть, когда человек не выгоды ищет от веры и не прикрывается учением Христа ради того, чтобы какую-то свою правду притворить в жизнь, да? Или жить по своей правде, а учением Христа прикрываться, к сожалению, такое есть, а именно нелицемерно, вот так, как есть, принимать веру такой, какая она есть, принять Христа таким, какой Он есть, кем Он нам открылся, не мечтать ничего другого лишнего, да, и стараться жить по учению Христа, то есть то семя Слова Божие, которое мы все приняли, его надо взращивать, а взращивать его надо честно, да, нелицемерно, чистым сердцем и своими добрыми, своим старанием. Да, и, естественно, своим общением со Христом. Потому что только общаясь с Богом, мы можем понять и увидеть Его внутри себя. Да, мы с вами уже сказали, что к Богу нельзя прийти через голые знания. К Богу можно прийти только опытным путем, то есть лично. Когда ты с Ним общаешься, тогда Он тебе отвечает. Это все лично. Но другим передать это тоже невозможно. Можно только другим рассказать о своем каком-то опыте, да, если это, опять же, в этом есть необходимость. Понятно, ребятки, да?
Да, да.
Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Кокошкино. А моими помощницами сегодня являются ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселке Толстопальцево Евдокия Кузьмина и ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве Анастасия Бурлакова. Мы с вами продолжаем тему притчи. Вот мы с вами закончили изучать притчу о зерне горчичном, и теперь мы с вами переходим к более сложной притче и не менее интересной. Это притча о работниках в винограднике. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. Она не маленькая, она длинная. И давайте, наверное, я ее сначала зачитаю целиком, а потом мы уже по пунктам будем с вами разбирать, о чем же говорится в этой притче. Договорились?
Да.
Итак, Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли, опять выйдя около шестого часа и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, а первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Какая, с одной стороны, сложная, а с другой стороны, очень интересная притча. Попробуем разобраться. Настенька, как ты понимаешь эту притчу?
Ну, это притча о том, как хозяин виноградника позвал работников. Одних он позвал рано утром, других потом уже позже, третьих позвал в полдень, а четвертых совсем к вечеру. Получается, одни работали целый день, другие половину, третьи четверть дня, а последние всего один час. И когда пришло время за день расплачиваться, то хозяин всем дал по одному динарию.
То есть одинаково?
Да, одинаково. И тогда те, кто пришли рано утром и работали весь день, стали роптать то, что мы работали весь день и перенесли жару и зной, а ты дал нам столько же, сколько дал тем, кто работал всего один час. И тогда хозяин сказал то, что с тобой ведь я договаривался на один динарий, так что возьми свой динарий, а я хочу дать этому работнику, который работал один час, столько же, сколько и тебе. Разве я не вправе давать сколько хочу, сделать то, что хочу? И сказал: если ты не Или ты завидуешь моей доброте, то, что я дал тому, кто работал один час, столько же, сколько и тебе.
Понятно, хорошо. Евдокия, ну а у тебя какой смысл?
Ну, я эту притчу понимаю, что вот весь день в этой притче – это вся наша жизнь. И вот работники, которые начали начала дня трудиться, то есть начала жизни, это вот как вот мы с детства начали веровать во Христа, трудиться, да, во славу Божию. То вот это мы всю жизнь вот так вот прожили. И потом вот работники, которые начали трудиться попозже, это люди, которые, они не сразу пришли к вере, да, которые вот уже в юности, там, вот когда уже там пора венчаться, там, ходить в брак, то вот они вот примерно с такого вот возраста и начали веровать в Бога, то есть они поняли, что они раньше жили не очень-то правильно. Вот те, которые работали четверть дня, это люди, которые вот уже имеющие детей, у них дети уже подрастают, они вот
в зрелом возрасте.
Да, в зрелом возрасте уже, да, они начали веровать во Христа, и они оглянулись на свою жизнь и поняли, что они были раньше неправильно жили, они поняли свою ошибку и уверовали и работали. О, слава Богу.
А последний,
это которые уже вот в старости, вот как вот за 2 года до смерти, вот они вот уверовали и старались хоть как-то послужить Богу. Понятно. То есть они поняли, что они прожили жизнь-то не очень-то хорошую, но хотя бы в какие-то последние годы послужить Богу.
То есть покаялись.
Да, покаялись. Вот,
хорошо.
Покаявшиеся грешники.
А вот тогда по твоей, скажем, мысли, по твоему трактованию притчи, скажи, пожалуйста, а кто же тогда возроптал первые на последних? И за что?
Что вот они всю жизнь жили правильно, а почему так мне так мало? Почему? Ну,
как чего бы, мало?
Почему так мало награды? Почему я так мало получил?
Почему мало наград? Награды для всех одинаковые. Я так по твоей теории, по твоему объяснению, я понял, что и те в Царствие Небесное попали, кто перед смертью покаялся, да, там незадолго, и те, кто в детстве был верующим, те тоже получили Царствие Небесное. А на что ж тогда роптать-то?
Ну, почему эти люди, которые только всего лишь за несколько дней попали в Царство Небесное, ведь же они жили неправильно, а мы всю жизнь делали добрые дела, помогали, служили тебе, а они там только вот год-полтора...
То есть мы считаем себя более достойными,
более достойными себя чем те, кто жил
по-другому. Да. Хорошо, да, молодцы. Что ж, правильно вы объяснили, давайте попробуем теперь к иудейскому народу вернуться, да, вот именно на 2000 лет назад вернемся, ведь Господь же говорил эту притчу иудеям, правда же? Вот. Действительно, смотрите, иудейский народ был богоизбранным народом, да, и Господь вел его от самого Авраама, можно сказать, да, они сами так и говорили, Авраама – отец наш, иудей. Так вот, и завет с Авраамом Господь заключил, что потомство его будет как звезды на небе, как бесчисленный песок и так далее. Счет ему не будет, потомство его. Так вот, можно считать, Господь их взрастил с самого детства, этот народ иудейский. И что получается? Да? Когда Господь начал призывать кого? Грешников, в первую очередь, мытарей, блудниц. Да? Мало того, потом ученики Христа, апостолы, начали проповедовать язычникам, те, кто был не в иудейском народе. Да? То есть иудеи, видя это, они-то думали, что сейчас Христос, Мессия, возглавит наш народ, и мы завоюем весь мир. Понимаете?
Да.
То есть
они
думали о власти земной, о том, чтобы все им кланялись и подчинялись. Да? А получилось как? А получилось так, что наоборот, Христос не пришел, чтобы их возглавить, а Христос пришел позвать их в Царствие Небесное, то, для чего Он их растил и взращивал. А оказалось, им это царство было неинтересно. Почему? Потому что там и грешники, и язычники в этом царстве. То есть они, получается, себя посчитали выше всех других народов. Правильно же?
Да.
Да.
Вот. И получается, что? Что они превознеслись над всеми, и поэтому, естественно, и получается, превознеслись над Христом. Не посчитали его за Сына Божия или просто не послушались его, потому что им хотелось другой жизни от веры. Они стремились к другой жизни. Понятно, да, ребятки?
Да.
Вот теперь получается, что они сами по своему превозношению, по своей гордости отвергли Царство Небесное для себя. Но из-за чего? Из-за того, что они роптали. На что? На то, что те люди, которые не трудились вместе с ними, над чем? Не исполняли их закон Божий, заповеди Божии. Да? Ведь иудеи старались строго исполнять закон. Фарисеи, законники, да, книжники, они знали закон, старались строго-строго его исполнять. Все-все до последней прям капельки. А язычники, грешники закон не исполняли. Грешники вообще жили, как хотели. Язычники вообще об этом законе ничего не знали. Да, и тут вдруг начинают приходить те люди в христианство, которые над этим не трудились никак. И они видят, что Господь их принимает. Да, и, конечно, им стало просто завидно. Почему это? Мы с детства трудились, а принимает Господь тех, кто вообще над этим не трудился. Да? То есть не поняли милосердие Божие. Понятно, что под хозяином надо принимать нам самого Бога, подразумевает, да, в этой притче.
Да.
А под виноградником его учение, церковь. То есть там, где люди трудятся во спасение души. Как ты сказал, во славу Божию.
Да.
Вот. А тех, кто приходит, работники, правильно, как Дуня сказала, это те, кто, может, уже с молоком матери впитал в себя веру, то есть вырос в православной семье. Да, слава Богу, сейчас таких много детей. Да. А вот еще, скажем так, 20 лет назад, да, или 30 лет назад, таких детей было единицы, потому что мы жили в безбожном государстве. И многие люди 30 лет назад, им сейчас, тогда они были маленькими, а сейчас им по 30 лет, они только сейчас начинают воцерковляться. Как ты сказал, в зрелом возрасте, да?
Да.
А многие люди, которые родились в Советском Союзе, им сейчас уже по 60, по 70, они вообще не приучены жить по вере, а живут по-своему, как они привыкли. И они уже перед смертью или незадолго до смерти приходят ко Христу. Что же нам теперь, отвергнуть всех этих людей?
Нет, наоборот, сказать, пожалеть.
Да, наоборот, пожалеть, что они не знали счастья быть с Богом всю свою жизнь. Потому что быть с Богом – это огромное счастье. Быть милосердным, быть трудолюбивым, да, быть правдивым, исполнять заповеди, служить Богу, стараться не грешить, не согрешать. На самом деле это счастье. И приходит оно к тому, кто над этим трудится. А если человек не трудится и пропускает все мимо ушей, то тогда такому человеку очень трудно найти в жизни счастье, очень трудно найти общение с Богом. Давайте теперь попробуем, подумаем вот над чем. А сколько это динарий, много это или мало? Вот в этой притче говорится о динарии. Не помните это? Давай, Ледаки.
Ну, один динарий, это вот как сейчас в наше время, от 2 до 3 тысяч, там, до 4 тысяч.
То есть это плата,
да,
за один трудовой день.
Один трудовой.
То есть на эти деньги, ну, хотя сейчас цены разные, сравнивать нельзя, то, что было 2000 лет назад, да?
Да.
То есть сейчас. Но это плата одного трудового дня. В наше время это примерно 2-3 тысячи рублей. Вот на один динарий можно было пообедать нескольким людям. У нас также можно, да? Там в какой-то столовой примерно обед стоит 200-300 рублей. Да, значит, сколько может 10 человек накормить на эти деньги,
да,
правда? Вот. Ну, что можно там еще? В те времена, кстати, одна овца стоила 4 динария. Один кувшин масла оливкового стоил 4 динария. Вот такие есть исторические данные, да. Аренда маленького дома стоила 4 динария в месяц. То есть можно было целый месяц прожить, да? Вот, на эти деньги. Вот. Ну что ж, мы видим с вами, что в этой притче самое главное, что мы должны увидеть, это милосердие Божие. Что Господь наш настолько милосерд, да, что Он покрывает своей любовью грехи человека, его ошибки, его неправильную жизнь. да, его неправильные убеждения, да, его, может, неправильное отношение к вере. И каждого человека он ждет до конца, пока тот человек дышит. Любого человека Господь хочет видеть у себя в Царстве Своем. Что ты хочешь, Игорь, сказать?
Я хотела сказать, что вот у меня вот мама, да, она рассказывала, что она вот тоже уверовала, когда вот незадолго до моего рождения, когда вот она меня родила, она незадолго до этого уверовала. То есть она выросла в безбожной семье, и она вот еще в 20 лет она тоже не веровала вот еще. Она вот в 30 там, вот лет примерно уверовала. Mm-hmm. Вот мне вот ее мамины родители, моя бабушка с дедушкой, они тоже вот сейчас вот только недавно уверовали. Правда, бабушка одна верит, но она не очень слаба. Вот дедушка, они посильнее уверовали, иногда в храм только ходит тоже.
Ну, слава богу, хоть ходит,
да,
уже хоть хорошо.
Ну, иногда редко.
Ну, я про себя могу сказать.
Правда, редко, но ходит.
Ну ничего, слава богу,
да,
что ходит.
Ну, вот, да.
Я про себя могу сказать. Я пришел к вере, когда мне было уже 28 лет. Вот так вот. Многие люди... А вот смотрите, такая задачка вам, маленькая такая задачка. Вот представьте, приходит священник, вызвали его к одной женщине, да? Вот. А она, женщина, уже умирает при смерти, ну еще в сознании. И она говорит: батюшка, я всю жизнь прожила атеисткой. В Бога не верила. Мало того, говорила, что его нет. Но... Сейчас я понимаю, что у меня остались считанные часы или минуты до конца жизни. И я боюсь попасть в ад за свою жизнь. Я хочу покреститься, исповедоваться и причаститься. Как вы думаете, такого человека примет Господь или нет?
Думаю, что да, потому что он хоть уже и при смерти находится, но он хоть как-то уверовал уже, понял свою ошибку. Глубочайшего.
Но человек хочет... Нет, она не совсем осознала свою ошибку. Она просто боится ада, боится адских мук. То есть она даже не осознала, кто такой Христос, и все. Конечно, мы не знаем, примет ее Господь или нет, да, но мы знаем одно, что Господь милосерд, и что Он любит абсолютно всех. И милосердие Его гораздо сильнее, да, жизни, то есть превышает, скажем, ошибки вот этой и жизнь вот этой женщины, да? То есть Господь не злится на нее, правильно? Не обижает. Он понимает, может, это у нее была очень трудная жизнь у этой женщины, да? Может, она много кому какого добра сделала, пусть на него слава Божия, ну, пусть это для нее это обратилось зло, но люди, может, видели от нее добро. Мы не знаем ее жизнь, только Господь знает ее жизнь, да? Мы ее судить не можем. Мы, как люди, то есть... И священник, он должен сделать все, чтобы этот человек пришел к Христу, да? Ну, во-первых, надо, конечно, человека крестить обязательно, если он изъявил желание, даже пусть по такому поводу, да? Надо поисповедовать его, то есть постараться, чтобы человек покаялся в своих грехах. Надо рассказать такому человеку о Христе, кто такой Христос, что он хочет. То есть, видимо, у этого человека не было возможности понять и изучить. То есть, он не знал или... так получилось, что человек не мог правильно понять. Ну, мало ли что в жизни было, правда? Наша задача – помогать абсолютно всем, кто просит помощи. Да? А уже там Господь сам разберется, куда этому человеку и как с ним поступить. Ясно, дорогие
да,
мои?
Да.
Поэтому мы, христиане, должны протягивать руку помощи абсолютно всем, кто ее просит, кто в ней нуждается. Давайте одну маленькую притчу еще в конце попробуем разобрать и на ее примере порассуждать немножко, подвести такой некий итог. Притча. В Константинополе жил один нищелюбивый человек. По улицам за ним всегда шли бедняки, и он никому не отказывал. Однажды его спросили, почему он так милостив, и он рассказал следующее. Мне было 10 лет. Я в церкви услышал проповедь священника, в которой он говорил, что дающий нищему дает руки самого Христа. Я не поверил, шел домой и размышлял. И вдруг увидел на пути нищего в рубище, а над ним лик Спасителя. То есть увидел светящуюся икону над этим нищим. Подает нищему какой-то добрый человек хлеб, но в эту минуту как он протягивает руку, образ Спасителя простирал к дающему свои руки и принимал хлеб. Благословлял милостивого человека. Увидев это, я уверовал, что дающий нищему дает самому Христу. И до сего дня вижу лик Христа над головами нищих и с любовью спешу подать им по силе возможности. Очень интересная притча. Ну, кто что понял? Давайте сразу к смыслу, потому что у нас нет времени объяснять притчу. Кто что понял? Как думаете, о чем эта притча?
Ну, о том, то, что когда мы даем, ну, милосердные, кому-то помогаем, то это мы, можно сказать, помогаем как бы самому Христу.
Да, совершенно верно. То есть, смотрите, вот чаще всего, что нас удерживает от того, чтобы кому-то помочь? Мы начинаем смотреть, что за человек, да, чем он живет, или что мы о нем можем сказать, добрый ли он, или злой, и так далее. То есть мы ищем предлоги, да, во-первых, чтобы ему отказать, если это злой человек, если это какой-то обманщик или еще кто-то, в первую очередь, да. На вторую уже мы можем ищем, что есть основания для помощи ему. То есть нуждается он действительно, или лукавит, или что-то, да. То есть мы начинаем оценивать человека, забывая, что если мы даем милостиную, мы даем ее Христу. Вот есть святые отцы, которые делали так. В предании есть такое. У него было три ящичка для того, чтобы давать нищим. Тем, кто действительно сильно нуждался, в одном ящике были золотые монеты. И он давал из этого ящичка, святой угодник Божий. Тем, кто нуждался не так сильно, но приходил за помощью, он давал из второго ящика, в котором лежали серебряные монетки. А тем, кто лукавил и просил деньги просто так, ну, может, чтобы ему что-то лишнего купить или еще что-то, но просил, он давал из третьего ящика, в котором были мелкие монетки. Понимаете? Вот. Я считаю, что это наверняка самое правильное отношение к милостыне. То есть, если у тебя есть возможность, но ты видишь, что человек или не можешь определить, правда ли он нуждается, неправда, ну, у тебя есть возможность, ну, подай хотя бы маленькую монетку, да? Ну, хоть рубль, хоть 10 рублей там, хоть 5 рублей и так далее. Чтобы совесть твоя была чиста. И святые отцы так и говорили, надо подавать так, чтобы совесть твоя тебя не мучила. Не за то не мучила, что ты много дал, и не за то не мучила, что ты мало дал. Понятно?
Да.
Вот. Если ты видишь, что человек действительно в чем-то нуждается, но одет там хорошо или там, ну, не так сильно, то, ну, дай ему побольше, дай ему там 50 рублей там, или 100 рублей, да? Но если ты видишь, что человек совсем там или голоден, или плохо одет, и действительно ему негде там не спать, и он голодный, ну, дай ему побольше, там, 500 рублей, 1000 рублей и так далее. Понятно?
Да.
Ну,
да.
Что касается милостыни, если у тебя нет денег, то ты можешь помочь чем?
Молитвой.
Ну, в первую очередь молитву, помолиться за такого человека. Вообще за всех надо молиться, кто у тебя просит. За всех. Да. И отцы даже советовали, когда кушать садишься, про себя говоришь: Господи, накорми всех, кто голоден. Когда спать ложишься, говоришь про себя: Господи, да, дай ночлег всем, кому негде спать. Когда утром одеваешься, да, или раздеваешься вечером, говоришь: Господи, одень всех, кто без одежды. Ну и так далее. Что-то ты делаешь, думай всегда о других. Так в твоем сердце будет рождаться забота о других людях, а не только сила. То есть будет убиваться твой эгоизм таким образом. Можно помочь. Почему обязательно только деньгами? Можно помочь добрыми делами каким-то. Помочь. Да, кому-то, если бабушка старенькая, да, там, если это соседка твоя, или ты ее знаешь хорошо, прийти помочь, там, убраться, в магазин сходить, еще что-то. Да? Дома помогать родителям — это тоже милостыня с нашей стороны, не только наша обязанность. Да? Еще кому-то. Если человек просто тяжело, человек что-то не знает, и подсказать что-то. Ну, надо всегда быть готовым кому-то чем-то помочь. Понятно, ребятки? Чтобы не быть равнодушным.
Да.
Нельзя быть равнодушным. Надо всегда искать способ помочь, потому что твою помощь, любую твою помощь, принимает Христос. и твое желание помочь, даже намерение наше целует Господь. Наше желание помочь Он всегда принимает и ждет, когда мы начнем помогать. Понятно, ребятки?
Да. Да.
Вот это состояние христианина. Так и вот здесь вот этот человек увидел, который давал милостыню, что сам Христос принимал, а потом кому-то награду Господь за это даст, за эту милостыню. Тебе же и даст. Тебя же самого Господь за эту твою милостыню не наградит. Поэтому получается, когда ты даешь милостыню, ты даешь не тому человеку, которого ты видишь перед собой, ты даешь Христу, который тебя в итоге этой же милостыней и наградит. Понятно? Значит, ты даешь самому себе, получается. Ясно?
Да.
Поэтому нельзя никогда избегать помогать человеку, если ты действительно можешь помочь. Ну что ж, мы сегодня с вами плодотворно, надеюсь, поработали. Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовым коммуникациям. И мы благодарим этих добрых людей за помощь в создании нашей программы. Сегодня в студии детского часа ведущим был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери Софии поселка Кокошкино. А моими помощницами была ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Евдокия Кузьмина и ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве города Москвы Анастасия Бурлакова. И напоминаю, что вы можете нам писать по почте письма или свои пожелания, или темы, которые вы хотели бы, чтобы мы затронули в нашей передаче, или просто задать нам какие-то вопросы, интересующие вас. Ребятки, пишите, пожалуйста, на следующий адрес 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радиостанция «Радонеж», детский час. Либо на электронную почту дети.ради@yandex.ru, латиницей, где «и» — это палочка с точкой. На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч. До свидания.
До свидания.
Славят тебя, славят тебя.